Радио Свобода.
В Москве 8 часов вечера, у микрофона Дарья Жарова. Сразу после новостей программа «Время свободы», итоговый выпуск.
Радио Свобода. Новости.
В главных новостях. В Великобритании проходят траурные службы по жертвам прошлогоднего теракта в Лондоне. Госдума России приняла во втором чтении поправки в закон о противодействии экстремизму. В секторе Газа продолжаются столкновения израильских военных с палестинскими боевиками. Сегодня первая годовщина терактов в Лондоне, жертвами которых стали 52 человека. Ранения при взрывах в метрополитене и в автобусе получили около 700 человек. На станции метро Кинг-Кросс состоялось возложение венков. В четверг телеканал «Аль-Джазира» показал видеопленку, записанную до терактов. На пленке один из четырех смертников обещает, что акты насилия будут продолжены. Репортаж из Лондона после выпуска новостей. В Чите задержаны правозащитники из Приморья, направлявшиеся в Петербург, где 15 июля должен открыться саммит «Большой восьмерки». С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Марина Лобода.
Надежда Корчевная и шесть ее спутников из Находки. Все они члены местного отделения Объединенного гражданского фронта. Ехали на Неву, чтобы принять участие в акциях антиглобалистов, приуроченных к саммиту «Большой восьмерки». Как сообщила Надежда Корчевная, еще накануне представители компетентных органов не советовали им ехать так далеко. Правозащитники не послушали. Тогда из их машины загадочным образом исчезли все документы. Взяли справки в милиции, восстановили билеты, но далеко не уехали. Под Хабаровском в вагон зашли представители транспортной милиции и сказали, есть указание без билетников с поезда снять. Но убедившись, что все справки в наличии, ушли. А перед Читой вновь вернулись. Не только придрались к справкам, но и положили всех на пол, лицом вниз. В Чите все семеро были сняты с поезда и определены в камеру линейного отделения милиции. Правозащитники не сомневается. Дело не в документах, а в их убеждениях и в целях их поездки на берег Невы. Марина Лобода для Радио Свобода, Владивосток.
Суд по делу об издевательствах над рядовым Челябинского танкового училища Андреем Сычевым отложен до 12 июля. В пятницу свидетели подтвердили, что в новогоднюю ночь, после которой Сычев был госпитализирован, старослужащие употребляли алкогольные напитки. Снова прозвучали слова о том, что сотрудники военной прокуратуры перед процессом оказывали давление на солдат училища, чтобы заставить их отказаться от своих показаний. На скамье подсудимых младший сержант Александр Севяков и рядовые Геннадий Белимович и Павел Кузьменко. На Украине лидеры партии регионов, социалистов и коммунистов планируют в пятницу обсудить вопрос формирования новой парламентской коалиции. Оранжевое соглашение поставлено под сомнение после избрания спикером Верховной Рады лидера от социалистической партии Александра Мороза. В голосовании отказались участвовать представители блока Юлии Тимошенко и пропрезидентской партии «Наша Украина», говорит Тимошенко.
Я считаю, что преждевременно говорить сейчас о каких-либо новых коалициях, пока президент Украины Виктор Ющенко не определится. Согласно Конституции, более 30 дней прошло, коалиции не существует. Будет ли президент применять конституционное право по распуску парламента? Или президент примет решение, что этот парламент будет работать дальше? До тех пор, пока этот вопрос не решен, можно считать, что этот парламент работает полулегально.
Заявила Юлия Тимошенко. В работе Верховной Рады объявлен перерыв до 11 июля. Прямой эфир из Киева во второй половине часа. В секторе Газа продолжается столкновение между израильскими военнослужащими и палестинскими боевиками, рассказывает корреспондент Радио Свободы в ближневосточном регионе Равшан Гусейнов.
По словам командира израильской дивизии Газа генерала Авива Кохави, операция в Газе не настолько масштабна, чтобы прекратить ракетные обстрелы Израиля, но способна ослабить их. Цель текущей операции – так называемая сеть Касамов, территории, с которых Израиль обстреливается ракетами и особенно террористы, причастные к обстрелам, сказал пресс-секретарь армии генерал Идони Хуштан. Напомню, что операция «Летний дождь» в Газе направлена также на освобождение капрала Гилада Шалита, ранее захваченного палестинцами. Представитель политбюро Хамаса в Дамаске Мухаммед Назаль заявил, что Хамас прервал переговоры с египетскими посредниками о судьбе заложника, но готов возобновить их после вывода израильских войск. В Газе глава МВД, один из лидеров Хамаса Саид Сиям, призвал к вооруженному сопротивлению израильским войскам силы безопасности, подчиненные главе автономии Махмуду Аббасу, который, в отличие от лидеров правящей партии Хамас, сторонник умеренной политики в отношении Израиля. Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
Радио «Свобода». Новости.
Госдума России приняла во втором чтении поправки в закон о противодействии экстремизму. Экстремистами, в частности, будут считаться те, кто препятствует деятельности органов государственной власти, участвует в массовых беспорядках и призывает к экстремистской деятельности. Согласно документу, к экстремизму также приравнивается публичная клевета в адрес представителей власти. Репортаж из парламента во второй половине часа. Совет Федерации одобрил законопроект, запрещающий депутатам Госдумы менять свою партийную принадлежность. Если законопроект будет подписан президентом, то депутат не сможет выйти из партии, по списку которой он избирался, сохраняя при этом за собой место в парламенте. С подробностями Данила Гальперович.
Законопроект о том, что депутаты не могут уйти из партии, которая дала им место в парламенте, это на самом деле целый ряд поправок в уже действующие российские законы. Государственная Дума начала их рассматривать во второй половине мая. Законопроект был инициирован депутатом из «Единой России» и ЛДПР. Они аргументировали необходимость его принятия укреплением многопартийной системы и повышением роли партии в политической жизни общества. Также говорилось, что это внесет стабильность в деятельность самих депутатских объединений. Коммунисты и члены фракции «Родина», голосовавшие в Думе против законопроекта, иронизировали, что «Единая Россия» хочет залить свои партийные ряды цементом, чтобы никто не ушел. Между тем, в законопроекте есть еще один пункт, согласно которому в избирательном списке партии не может быть включен член какой-либо другой партии. Это косвенно бьет по той схеме, которую на выборах в Московскую городскую думу реализовывали Союз правых сил и Яблоко. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
На президентских выборах в Мексике победу одержал, по предварительным данным, умеренный консерватор Фелипе Кальдерон.
Друзья, мексиканцы, борьба позади. Настал час объединения нации. Я призываю вас работать для Мексики и делать это страстно, мужественно, как заслуживают наши дети. Да здравствует Мексика! Да здравствует Мексика!
Это был 43-летний Кальдерон, набравший около 36% голосов и лишь на 0,5% опередивший своего основного соперника, левого политика, бывшего мэра Мехико Андреса Лопеса Обрадора. Экс-мэр заявил, что не признает результатов голосования и призвал своих сторонников к акциям протеста.
Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Через год после взрывов в общественном транспорте Лондона боевики угрожают новыми терактами. Антиглобалисты готовятся к саммиту «Большой восьмерки» в Петербурге. Российский парламент принимает поправки в законодательство о борьбе с экстремизмом. На Украине возникла серьезная угроза распада оранжевой коалиции. Эксперты спорят об исходе финала чемпионата мира по футболу Италия-Франция. Таковы главные темы дня пятницы, 7 июля, по версии «Радио Свобода». Здравствуйте, у микрофона «Свободы» Андрей Шарый. Чтобы обсудить эти темы, у нас есть 50 минут. Арабский телеканал «Аль-Джазира» показал запись, на которой, как утверждается, показан Шехзад Танвир, один из смертников, осуществивших год назад взрывы в лондонском метро. Жертвами четырех взрывов в метро и автобусе стали 52 человека, ранено около 700. Жертвами разрыва взрывного устройства, приведенного в действие самим Танвиром, стали 6 человек. 22-летний Танвир был жителем английского города Лидса. Он ездил на несколько месяцев в Пакистан, где учился в религиозной школе. Человек на пленке, показанной Аль-Джазирой, говорит, что нападения продолжатся до тех пор, пока из Афганистана и Ирака не будут выведены иностранные войска. Видеозапись похожа на пленку с изображением другого лондонского смертника Мохаммада Сидикхана, показанную в эфире в сентябре 2005 года. По крайней мере, оба смертника одинаково одеты и пострижены. Дата 7 июля стала трагической для многих британцев. Сегодня в Лондоне проходят мероприятия, посвященные памяти жертв теракта. С подробностями из Лондона корреспондент «Свободы» Елена Воронцова.
В Лондонском соборе Святого Петра сегодня поминальная служба. На местах терактов открываются мемориальные доски с именами погибших. Представители разных религиозных конфессий проводят службы в нескольких лондонских храмах. Вечером в Риджент-парке церемония поминовения погибших, на которую приглашены родственники и те, кому посчастливилось остаться в живых после взрывов в метро и автобусе. Год назад на митинге на Трафальгарской площади лондонцы всех вероисповеданий продемонстрировали солидарность. Мэр города Кен Ливингстон назвал Лондон самым толерантным городом на Земле и заявил, что никакие теракты не поколеблют этого принципа. Многие жители города рассказывали о страхе перед необходимостью поездки в транспорте и о том, как все боялись увидеть в вагоне человека арабской наружности и с рюкзаком за плечами. Но страх этот прошел, и город довольно быстро вернулся к нормальной жизни. За несколько дней до годовщины терактов газета «Таймс» совместно с компанией ITV News провела обширный опрос опрос среди британцев разных вероисповеданий с целью отследить изменения общественного мнения. Четверть опрошенных ответили, что чувствуют тревогу при виде человека с большим рюкзаком в общественном транспорте, особенно если считают, что этот человек мусульманин. Но и 18% опрошенных мусульман сказали то же самое. Почти 80% британцев-мусульман ответили, что в обществе усилилось недоброжелательное отношение к ним, и 74% утверждают, что к ним относятся с подозрением. При том, что всего 60% от общего населения считают это утверждение верным. Согласно результатам опроса, каждый шестой мусульманин, живущий в Британии, согласен с террористами-смертниками в аргументах, но считает их методы ошибочными. И более 1/10 опрошенных считает террористов святыми мучениками. В стране живет более 1,5 миллионов исповедующих ислам. Более половины опрошенных заявили, что правительство проявило неспособность предотвратить экстремизм. Премьер-министр Британии Тони Блэр заявил: «Проблема сейчас в том, что внутри, собственно, мусульманского сообщества мы не видим настоящей дискуссии, в ходе которой большинство, придерживающееся умеренных взглядов, решительно высказалось бы против идей экстремистов, а не только их методов. Однако, как проведенный опрос, так и многие другие факторы указывают, что именно такая дискуссия и проходит сегодня среди живущих в Британии мусульман. Исследования показывают, что внутри исламской общины есть люди, равнодалекие как от британского общества в целом, так и от мусульманского большинства. Эти люди считают, что ведут войну с целым западным миром. Но как определить ту тонкую грань, когда чувство отчуждения и несогласия переходит в намерение совершить теракт? После событий 7 июля 2005 года британская разведывательная служба MI5 открыла интернет-сайт с разделом по трудоустройству. Разведка пытается привлечь широкие слои населения, в том числе представителей национальных меньшинств. Объявления о наборе на службу в разведку стали появляться и на страницах газет. Садик Хан, мусульманин, член парламента от партии лейбористов, говорит о несостоятельности действий правительства по предотвращению экстремизма. Правительство приняло смелое решение в прошлом году, которое до сих пор ни одно правительство не принимало. Они собирались не только провести работу с лидерами мусульманских общин, но к тому же государственные мужи путешествовали по стране и разговаривали напрямую с простыми британскими мусульманами о том, чем они живут и что думают о причинах произошедшего. Для этой работы были набраны очень энергичные и преданные своему делу люди. Они отдали свое время и силы для того, чтобы вместе с простыми жителями Британии бороться против экстремизма. Но я настроен скептически. Когда я говорил с людьми, некоторые из них мусульмане, некоторые нет, все они изучали в той или иной плоскости вопрос, что значит быть мусульманином в современной Британии. Так вот, они переживали по поводу того, что их работа как будто бы растворяется в воздухе. Проблема в том, что когда вы имеете дело с изолированными, лишенными всяких иллюзий и часто лишенными гражданских прав лицами, важно проводить эту работу последовательно. Иначе у них возникнет ощущение, что все это трата времени. Чего действительно не хватает, это прозрачности. Люди хотели бы видеть какой-то план действий, свидетельство того, что все собранные рекомендации были рассмотрены. Уместно было бы решение, какие рекомендации имеют смысл и будут воплощены на практике, какие должны быть приняты самим обществом при помощи правительства. Эммануэль Вундова из Ганы. 20 лет назад в Лондоне он познакомился со своей женой Глэдис, родом из той же страны. Они вырастили двоих детей и решили вместе вернуться на родину. Эммануэль начертил проект их нового дома в Гане. Сегодня он скорбит по погибшей в теракте супруге. Она была такой великодушной женщиной, очень любящей, очень доброй. Я стараюсь держаться. Если мне не удержаться от слез, то я плачу в одиночестве, чтобы дети не могли увидеть. Утром 7 июля Глэдис ехала в 30-м автобусе, где оказался 18-летний студент Хасиб Хусейн со взрывчаткой в рюкзаке. Для Радио Свобода из Лондона Елена Воронцова.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3, в Петербурге на УКВ-71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
А сейчас в эфире «Свободы», программа «Время свободы». Мы подводим итоги пятницы 7 июля. Продолжается подготовка к саммиту «Большой восьмерки» в Петербурге. Делают соответствующие заявления политики, размышляют над особенностями этого саммита эксперты. Готовятся и непрямые участники этого большого события. В разных городах России проходят сразу несколько конференций, встреч и форумов, собранных представителями широкого большого количества левых организаций, которых принято называть антиглобалистами. Проходит так называемый либертанский форум, социальный форум и другие манифестации. С деятельностью группы антиглобалистов обычно связано опасение того, что в ходе крупных международных встреч могут возникнуть беспорядки, погромы и столкновения этих радикально настроенных молодых людей с полицией. Впрочем, сами участники движения опровергают свои такие немиролюбивые намерения. Сегодня в Москве представители некоторых организаций, связанных с антиглобалистским движением, высказывали свою точку зрения. Запись сделал корреспондент «Радио Свобода» Карен Агамиров.
Нынешний форум антиглобалистов состоялся в преддверии саммита «Большой восьмерки». И он решительно заявил: «Запад гонит Россию в лоно обреченной цивилизации». У микрофона руководитель Московской городской организации патриотического РУСО, доктор философских наук Иголкин.
Мы ставим вопросы о бессмысленности и расточительности участия российского истеблишмента в «восьмерке-семерке» и ее форумах. Российская Федерация перестала быть промышленно-технологической державой и, по оценке Бжезинского, не участвует больше в гонке за лидерство. Зависимое же участие России в «семерке» как топливно-энергетической периферии лишь усугубит ее потери и отставание.
Константин Соколов, академик геополитики, повязал Запад с терроризмом.
Надо определиться с врагом. Это транснациональные структуры, которые, естественно, представлены и в государственных структурах власти многих государств, и в спецслужбах, и поэтому они оказываются столь неуловимы.
Соколов предложил вывесить под носом у саммита плакат.
На их хитрый ноу-хау мы ответим нашим твердым ноу-ху. Знаем кто. Появляется объявление, что наши спецподразделения применят силовые действия за пределами России для борьбы с террористами. Может быть, кто-то не совсем четко понимает это объявление о вступлении России в войну. И уже дальше шаги втягивания, раскручивания и так далее, они пойдут сами собой.
Здесь спрашивали, что означает вон та вот формула. Г8 не равно доллар, деленный на 6. Эта формула расшифровывается так. Восьмерка не будь шестеркой финансовых олигархов.
Заместитель директора Института востоковедения Алпатов раскусил, что «семерка» хочет от России.
В ряде ситуаций Россия все-таки им нужна. С другой стороны, нужны способы еще больше привязать Россию к западной политике. Поэтому к России все равно отношение у остальной «семерки» сверху вниз.
Молодой антиглобалист из Саратова, учитель истории Владимир Барбашов, посетовал.
Прежде всего, это, к сожалению, пассивность народных масс. Нежелание вести борьбу, нежелание в ней участвовать.
Второй всероссийский форум антиглобалистов. И краткий комментарий к сегодняшнему событию политолога Александра Орлова.
Первый тип антиглобализма – это продолжение антиглобализма европейского, западного. Недавно приезжал известный идеолог Красной бригады Тони Негри в Москву по приглашению части наших так называемых левых. То есть вот этот антиглобализм, он уже считает, что глобальная империя создана. Есть книга «Империя», написанная Негри и Хартом, где, собственно говоря, они считают, что бороться с глобализмом Запада бесполезно. Он уже построена глобальная империя, остается только приспосабливаться и глобальному плебсу выбивать себе подачки. А другой тип антиглобализма, он, в общем, таковым не считается. Это патриотизм. Этические движения, движения в защиту собственной культуры, собственной цивилизации. По сути, это наиболее конструктивный антиглобализм, позволяющий каждой цивилизации, каждому народу жить, не теряя основ собственной культуры, собственной автономности.
Рассуждение Александра Орлова. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
Гость рубрики «Собственный опыт» в программе «Время свободы» сегодня директор Института проблем глобализации, член Организационного комитета социального форума, который пройдет на следующей неделе, один из лидеров широкого неформального левого движения России Борис Кагарлицкий. Беседу с ним я начал с вопроса о том, почему лидеры движения не любят определение само слово «антиглобалист».
я всегда и всюду повторял, что это определение придумано прессой, причем придумано прессой враждебной по отношению к движению. Никакого специального антиглобалистского движения нет, есть просто социальные движения, протестующие против неолиберальной политики и капитализма. Эти социальные движения существуют уже благополучно 150 или даже 200 лет. Просто, естественно, сейчас они развиваются немножко в другой форме, чем, скажем, 100 лет назад. Вот и все.
А как бы вы сами себя назвали?
Я вполне традиционный марксист и социалист, и в этом смысле я не вижу ничего принципиально нового в своих политических взглядах. Другое дело, что конкретные социально-политические условия изменились, и действительно, скажем, во времена интернета и во времена глобальной экономики события разворачиваются не совсем так, как они разворачивались во времена Карла Маркса. Движения разные, да, то есть в движении есть люди разного, скажем, толка, да, они могут быть более умеренных, более радикальных взглядов. Кто может определять своего рода новизну современного социального движения, это то, что возникла широкая коалиция. Раньше существовало много различных социальных движений, которые зачастую конкурировали между собой или относились друг к дружке весьма подозрительно. Мы имеем традиционные рабочие движения, скажем, в лице профсоюзов. Мы имеем, допустим, экологическое движение, которое возникло в последние, скажем, 40 лет. А мы имеем целый ряд политических организаций, которые ставят перед собой уже идеологически сформулированные цели борьбы с капитализмом, скажем, социализмом и так далее. Целый ряд специфических правозащитных организаций, которые не обязательно являются такими вот радикально левыми, да, хотя очень часто, во всяком случае, в Европе симпатизируют левым. До недавнего времени эти организации действовали разрозненно, и вот сейчас возникла широкая коалиция, которая позволяет всем этим движениям и группам взаимодействовать, находить компромисс, находить какие-то общие позиции, выдвигать совместные требования. Мы выступаем против неолиберального капитализма в том виде, в каком он сложился за последние 15 лет. То есть всеобщая приватизация, сокращение социальных расходов, демонтаж социального государства, приватизация, коммерциализация культуры, здравоохранения, образования, ликвидация социальных гарантий, пресловутая монетизация льгот.
Вы говорите специфически о российском случае, да?
Никакой специфики России. В этом отношении нет. Специфика России проявляется в политических методах, достаточно тяжеловесных и грубых, которыми проводится ровно та же самая экономическая политика, которую мы наблюдаем во Франции, Германии, США и так далее.
Как вы относитесь к тезису о том, что Владимир Путин строит авторитарное государство?
Ну, на мой взгляд, вообще та неолиберальная политика, которая сейчас проводится, несовместима с демократией. А в этом смысле и Путин, и Блэр, и Буш строят, безусловно, авторитарное государство. В большей или меньшей степени. Просто, опять-таки, Путину удается легче, потому что в России слабое гражданское общество. Проблема не в том, что Путин сильно отличается от Блэра и Буша, а в том, что Путину больше позволено. Он может с легкостью сделать то, что Блэр или Буш будут пытаться сделать или хотеть сделать, но им просто не дадут. Путину дадут.
Какие-то конкретные акции ваши, заявления планируются в связи с саммитом Большой Восьмерки в Петербурге?
Планируется целый ряд мероприятий, которые в совокупности составляют контрсаммит. Причем это мероприятия как международные, так и проводимые непосредственно уже российскими активистами. Будет проводиться международная конференция, посвященная неолиберализму и сопротивлению. Будут мероприятия профсоюза в это же время. Будет в это время в Москве проводиться либертарный форум. А кульминацией всего предположительно должен стать российский социальный форум с вечером 13-го и проходит в основном 14-15 числа.
Вы отрицаете насильственную борьбу или допускаете методы какого-то силового давления на власти для реализации ваших требований?
Вот то, что я говорю сейчас, там, скажем, от своего имени или от имени своих сторонников, да, но никоим образом не от имени всего движения. А моя позиция в данном случае очень проста. На мой взгляд, сейчас любые насильственные действия в Петербурге будут только на руку власти. Если будут какие-то конфликтные ситуации, сопровождающиеся мордобитием или столкновением с ОМОНом, то результатом этого будет только дальнейшее закручивание гаек, потому что для того, чтобы добиться от власти чего-либо жесткими методами, нужно иметь гораздо большую силу и гораздо большую просто численность, чем то, что сегодня движение может противопоставить власть. В силовой конфронтации сейчас заинтересована только власть, и особенно та часть власти, которая настроена на ужесточение авторитарных тенденций в России. Любые конфронтации силовые действия с чьей бы стороны они не начались, будут исключительно провокационными, исключительно в интересах той силовой российской бюрократии, которая уже и так нас поворачивает, в общем, в сторону противоположную демократическому развитию.
Это была рубрика «Собственный опыт» и ее гость, директор Института проблем глобализации, один из лидеров широкого неформального левого движения, известный еще как «Движение антиглобалистов», Борис Кагарлицкий. Продолжим тему с приближением Санкт-Петербургского совещания глав 8 промышленно развитых государств, в рамках которого пройдет отдельная встреча президентов Соединенных Штатов и России Джорджа Буша и Владимира Путина. В Соединенных Штатах все больше внимания уделяется американско-российским отношениям и их перспективе, а также личным отношениям обоих президентов. Известно, что в отношениях между Москвой и Вашингтоном появляется все больше спорных моментов, однако отношения Путина и Буша, похоже, остаются дружескими. На эту тему с американским экспертом по России через день после того, как Джордж Буш дал развернутое интервью каналу CNN в связи со своим 60-летием, где говорил, в частности, и об отношениях к Владимиру Путину, беседовал нью-йоркский корреспондент Радио Свободы Ян Рунов.
Президент Буш, отвечая на вопросы тележурналиста CNN Ларри Кинга, сказал, что продолжает симпатизировать президенту Путину, но при этом не обязательно согласен со всеми решениями, которые Путин принимает во внутренней политике. «Но для меня, — сказал Буш, — очень важно сохранять хорошие личные отношения с ним, чтобы наши дискуссии были откровенными». Конец цитаты. Буш сказал, что не собирается отчитывать Путина в чем бы то ни было, поскольку никто не любит, когда ему читают нотацию. Возможно, симпатии Буша к Путину не разделяют вице-президент Чейни и госсекретарь Кондолиза Райс, которые обвиняют президента России в ограничении внутренних свобод, в использовании энергопоставок для политического давления на соседние страны, в отходе от принципов демократии, в концентрации личной власти. Вот как видятся американо-российские отношения и личные отношения между президентами, научно сотруднику исследовательской евразийской группы в Вашингтоне, политологу Денису Маслову.
Последние 6 месяцев были очень тяжелыми в российско-американских отношениях, и можно сказать, что отношения сейчас ухудшаются достаточно быстрыми темпами. Необходимо заметить, что личные отношения между лидерами государств — это не то же самое, что отношения между самими государствами. Думаю, что когда Путин говорит, что он хорошо относится к Бушу, и Буш говорит, что он хорошо относится к Путину, это не только политическое заявление, что Россия и США должны друг с другом хоть каким-то образом ладить, но также совершенно искреннее заявление о том, как эти два человека друг к другу относятся.
Как вы думаете, как в результате саммита сложатся эти отношения, как личные между Путиным и Бушем, так и российско-американские, американо-российские отношения?
Я думаю, что личные отношения между двумя президентами особенно меняться не будут. Там присутствует некая симпатия в контексте клуба международных лидеров. Они действительно, наверное, являются друзьями. А в смысле отношений между США и Россией ситуация вряд ли будет улучшаться, потому что присутствует целый ряд источников стресса для взаимоотношений. Есть много несогласий, есть много взаимного недовольства. То, что подобные проблемы, скорее всего, будут скрыты во время саммита в Петербурге, не означает, что эти проблемы уйдут. Эти проблемы в отношениях есть. По сути дела, они структурные проблемы. Это проблема российского роста и повышенной российской активности. Это также проблема ухудшающейся международной позиции Америки, проблем в Ираке и так далее. Большая восьмерка вряд ли улучшит траекторию, о которой я упоминал. История, скорее всего, будет продолжаться в негативном направлении. Личные отношения президентов не очень могут на это повлиять. Личные отношения президентов не повлияли на то, что отношения ухудшались в течение последнего года. И в конце концов оба президента в какой-то момент уйдут, и они это понимают, а отношения останутся. И поэтому в данный момент и сами президенты, и даже еще более важно, люди их окружающие, пытаются оценить, что находится в национальном интересе США и России, и следовать курсу, который этот национальный интерес им обозначает.
Это был Денис Маслов, американский политолог из Вашингтонской евразийской группы. Выступая недавно в Совете по международным отношениям, бывший директор отдела по делам России в Совете по национальной безопасности при президенте Клинтоне Джеймс Голдгейер назвал американо-российские отношения наихудшими со времен Холодной войны. Однако, судя по последним высказываниям Буша и Путина, они так не считают. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Это программа «Время свободы». Итоговый выпуск за пятницу, 7 июля. Вот главные темы второй половины часа. Российский парламент вносит очередные поправки в законодательство о противодействии экстремистской деятельности. На Украине возникает серьезная угроза распада оранжевой коалиции. Эксперты спорят об исходе финала чемпионата мира по футболу Италия-Франция. Программу продолжим после объявлений и заголовков новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В Москве 20 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Госдума России приняла во втором чтении поправки в закон о противодействии экстремизму. Экстремистами, в частности, будут считаться те, кто препятствует деятельности органов государственной власти и участвует в массовых беспорядках. Согласно документу, к экстремизму также приравнивается публичная клевета в адрес представителей власти. Суд по делу об издевательствах над рядовым Челябинского танкового училища Андреем Сычевым отложен до 12 июля. В пятницу продолжился допрос свидетелей. Совет Федерации предоставил право президенту России использовать вооруженные силы и спецслужбы за рубежом для противодействия терроризму. До этого соответствующие поправки к законодательству приняла Госдума. Президент Украины Виктор Ющенко не исключил возможность роспуска парламента, если вошедшие в него фракции не смогут в предусмотренный законом срок до 25 июля сформировать правительство. Соглашение трех партий о создании оранжевой коалиции поставлено под сомнение после избрания спикером Верховной Рады лидера социалистической партии Александра Мороза. В Приднестровье для расследования теракта в маршрутном такси прибыли сотрудники ФСБ России. В результате взрыва вчера в Тирасполе погибли 7 человек, более 20 были ранены. В Ираке в пятницу произошли взрывы в 5 мечетях, погибли по меньшей мере 15 человек. Сегодня же в шиитском квартале Багдада в перестрелке между повстанцами-сторонниками радикального имама шиита Мактада ас-Садра с иракскими и американскими военнослужащими погибли и были ранены не менее 30 человек. Палестинское радикальное движение «Хамас» угрожает отомстить Израилю за военную операцию в секторе Газа. В заявлении группировки говорится, что ввод израильских войск в сектор Газа лишь усугубит положение захваченного в плен капрала Гилада Шалита. Кроме того, «Хамас» предупреждает, что Израиль заплатит за каждую каплю палестинской крови. Ирак в пятницу покинула первая группа японских военнослужащих. Решение о выводе японского контингента было принято в июне правительством страны. Сегодня первая годовщина терактов в Лондоне, жертвами которых стали 52 человека. Ранения при взрывах в метрополитене и в автобусе получили около 700 человек. Бывший американский солдат не признал себя виновным в убийстве иракской семьи и изнасиловании девушки. Суд над ним проходит в городе Луисвилл, штат Кентукки.
20 часов 32 минуты в Москве.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Сегодня пятница, 7 июля. Соглашение трех украинских партий о создании оранжевой коалиции поставлено под серьезное сомнение после избрания спикером Верховной Рады лидера социалистической партии Александра Мороза. В голосовании, напомню, которое прошло поздно вечером в четверг, в Киеве отказались участвовать представители блока Юлии Тимошенко и пропрезидентской партии «Наша Украина». Теперь в украинской политике образовалась фактически принципиально новая ситуация, и сторонам конфликта нужно договариваться по новому. Об обстоятельствах этого возможного договора будем беседовать с корреспондентом «Радио Свободы» в Киеве Владимиром Ивахненко. Он в прямом эфире программы «Время свободы». Владимир, здравствуйте. Президент Владимир Виктор Ющенко к концу дня выступил сегодня со своей позиции по этому вопросу. Что он сказал?
Добрый вечер, Андрей. Весь день политики и журналисты ждали реакцию президента на последние события в Верховной Раде, где фактически было объявлено, что оранжевой коалиции на Украине больше не существует. Вечером в пятницу в интервью украинскому телевидению Ющенко заявил, что выступает за создание широкой коалиции. Он не хотел бы, чтобы курс нового большинства не совпал с курсом главы государства. Ющенко несколько раз повторил, что он может распустить Верховную Раду, если будут нарушены сроки формирования правительства. Для этого у коалиции остается менее 30 дней. Впрочем, по мнению ряда политиков и социологов, президенту невыгодно сейчас распускать парламент. Рейтинг пропрезидентского блока «Наша Украина» на грани проходного барьера сейчас 3% против почти 14% на выборах в конце марта. Таким образом, в случае досрочных парламентских выборов президентский блок может просто не пройти Верховную Раду. Андрей.
Напомню слушателям, что вот эта новая фаза кризиса в Киеве возникла после того, как выдвинул свою кандидатуру на пост спикера Верховной Рады лидер социалистической партии Александр Мороз, которого поддержали недавние его противники. Это партия «Регионы Украины» под руководством Виктора Януковича и коммунисты. И таким образом чаша весов перевернулась, и большинство получило прежняя, скажем так, оппозиция. Владимир, как оценивают поступок Мороза, чем его мотивируют и украинские политики, и эксперты?
Андрей, партнеры по уже бывшей коалиции называют Мороза предателем, а в партии регионов говорят о нем как о едва ли не единственном украинском политике, который способен всех объединить в парламенте. В рядах социалистов решение Мороза отказаться от договоренностей в рамках «Оранжевой тройки» осудили несколько членов партии. Инициатором этой кампании стал один из ее лидеров, Иосиф Винский. В пятницу он уволен с поста председателя политсовета, уволен Морозом, и, очевидно, он будет создавать еще одну соцпартию. Интересно, что социалист, глава МВД Юрий Луценко, назвал Мороза достойным спикером, но сказал, что если социалисты поддержат Януковича либо другого кандидата от партии регионов на пост премьер-министра, он выйдет из состава соцпартии и будет это расценивать как предательство идеалов Майдана. Андрей.
Владимир, какие варианты развития событий считаются обозревателями в Киеве самыми вероятными?
Партия регионов сейчас уже ведет активные переговоры о создании коалиции с социалистами и коммунистами. В формате такой тройки партия регионов уже предложила выдвинуть своего лидера Виктора Януковича на пост главы кабинета. Возможность появления сине-красной коалиции, возможно, так она будет называться, зависит от позиции социалистов. Но политсовет соцпартии в пятницу высказался за формирование более широкой коалиции. Однако один из лидеров блока «Нашей Украины», Роман Зварич, сказал, что после поступка Мороза пропрезидентский блок никогда не будет в одной коалиции с социалистами. Отказывается от участия в широкой коалиции и Юлия Тимошенко, поскольку это грозит, вероятно, резким падением популярности ее блока. Очевидно, что формат новой коалиции будет зависеть от способности политиков найти компромиссную фигуру на пост премьер-министра Украины. Андрей.
Спасибо, Владимир Ивахненко, корреспондент «Радио Свобода» в Киеве, рассказывал о новом этапе политической жизни, новом этапе кризиса в политической жизни Украины. В работе Верховной Рады объявлен перерыв до 11 июля. К этому времени, как сообщают из Киева, депутаты должны подготовить возможные варианты формирования коалиции, о которых только что рассказал нам Владимир. Мы будем внимательно следить за развитием этой темы.
Грани времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы. О возможных изменениях в российско-украинских отношениях в связи с распадом оранжевой коалиции говорим с Андреем Савельевым, зампредом комитета по делам СНГ и связям с соотечественниками, и Леонидом Гозманом, заместителем председателя Федерального политсовета СПС. Ждем ваших вопросов с 23 часов. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
А сейчас в эфире «Свобода», программа «Время свободы». Мы подводим итоги пятницы, 7 июля. Государственная Дума России приняла сегодня во втором чтении поправки в закон о противодействии экстремизму. Экстремистами, в частности, будут считаться те, кто препятствует деятельности органов государственной власти, участвует в массовых беспорядках и призывает к экстремистской деятельности. Согласно документу, к экстремистам также приравнивается публичная клевета в адрес представителей власти. Законопроект вызвал резкую критику коммунистов и партии «Родина», но большинство обозревателей считает, что 8 июля в субботу депутаты примут документ в третьем окончательном чтении, после чего Дума уйдет в отпуск до сентября. В Государственной Думе России сегодня работал корреспондент «Радио Свобода» Михаил Соленков.
Законопроект о внесении изменений в федеральный закон о противодействии экстремистской деятельности в пятницу депутаты обсуждали долго и бурно. Хотя утром, когда еще формировали повестку дня, этот пункт вообще предлагали исключить. Депутат от КПРФ Виктор Кузнецов заявил, что далеко не всем удалось внимательно изучить документ, и его рассмотрение нужно отложить до осени.
Предлагаю 22-й вопрос по меньшей мере отнести на осеннюю сессию. Дело в том, что нарушен, конечно, регламент. Я пытался попасть на заседание этого комитета, но так и не установил, где же и когда он обсуждал законопроект ко второму чтению. Вчера мы его только к обеду получили.
Тем не менее, законопроект был вынесен на обсуждение. Поправки предлагается внести в 1 и 15 статьи закона о противодействии экстремистской деятельности. В статье 1 излагаются основные понятия, что такое экстремистская деятельность. Согласно проекту закона, таковой является, кроме создания незаконных вооруженных формирований, захвата власти и прочего, публичное оправдание терроризма и публичная клевета в отношении лица, замещающего государственную должность, если это установлено в судебном порядке. Статья 15 дополнена одним абзацем, в котором говорится, что автор печатного, аудио или аудиовизуального материала, предназначенного для публичного использования и содержащего, например, оправдание терроризма, признается лицом, осуществляющим экстремистскую деятельность и несет за это ответственность. Доработанный ко второму чтению документ депутатам представил заместитель председателя Комитета Государственной Думы по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству единорос Владимир Груздев.
Предлагаемый законопроект устанавливает новые общественно опасные деяния в качестве признаков экстремистской деятельности. Проектом предлагается более конкретизированная регламентация норм федерального закона о противодействии экстремистской деятельности. Предлагается установить ответственность авторов печатных, аудио и аудиовизуальных и иных материалов, содержащих признаки экстремистской деятельности. Вносится уточнение в понятие экстремистской деятельности, так как само средство массовой информации не может осуществлять деяния, поэтому предложено изменение деятельности редакции средств массовой информации в соответствии с федеральным законом о СМИ. Предлагается также уточнить редакцию признака экстремистской деятельности и прописать, что факт публичной клеветы в отношении лиц, перечисленных в этой поправке, устанавливается в судебном порядке. Остальные поправки носят редакционный и юридико-технический характер.
С этим, однако, согласились не все. Депутат от КПРФ Сергей Сапко заявил, что доработка в профильном комитете изменила саму суть документа. Как и Виктору Кузнецову, ему не удалось попасть на заседание комитета. Депутат фракции «Родина» Андрей Савельев заявил, что в нынешнем виде законопроект позволяет чиновникам нарушать избирательные права россиян и ущемлять свободу средств массовой информации.
В этом законе говорится, в общем-то, о внесудебном определении, что такое экстремизм. И определять, квалифицировать деяния будут прокуроры, чиновники Минюста и чиновники Федерального агентства по контролю за средствами массовой информации. Представим себе момент, что некто выступает в защиту действий повстанцев в Ираке. По тексту этого закона совершенно очевидно, что некий прокурор или некий чиновник Минюста может обвинить высказавшего такую позицию в экстремизме, а вслед за этим последуют организационные выводы, которые нанесут ущерб, скажем, избирательным правам данного человека или свободе средств массовой информации, когда будет средства массовой информации, где эта точка зрения высказана, закрыта. Я считаю, что не стоит полагаться на необыкновенную легкость в мыслях, которая очень часто встречается у отдельных чиновников.
Депутат Савельев добавил также, что законопроект не устраивает его и фракцию «Родина» в целом. Выступая против изменений в документе, в частности против понятия «публичное оправдание терроризма как экстремистской деятельности», парламентарии даже читали стихи и делали исторические экскурсы. Депутат Олег Смолин высказал мнение, что по такому закону, с такими поправками, привлечь за экстремистскую деятельность можно было бы и поэта Пушкина, а также половину представителей Нижней палаты российского парламента.
Коллеги, я тоже обращаю ваше внимание на крайнюю неопределенность понятия публичное оправдание терроризма. Хотите простые примеры? Ну, с Басаевым и компанией все более или менее понятно, хотя и он пытался доказывать, что он не террорист, а диверсант. Давайте посмотрим исторические примеры. Декабристы, помните его, Александра Сергеевича, читал свои, наверное, Пушкин, меланхолический Якушкин, казалось, молча обнажал цареубийственный кинжал. Александра Сергеевича, может быть, входящего в Союз благоденствия, тоже привлечем по этой статье. Дальше больше. Герои народной воли. Для одних герои, для других их убийцы царя-освободителя. Белый и красный террор у нас до половины народа сейчас более-менее одобрительно относятся к деятельности Сталина. Вы что, их всех куда будете отправлять? Причем без суда. Я думаю, что если закон будет приниматься, не дай бог, буквально, то тут половина зала рискует сесть.
Олег Смолин раскритиковал и дополнение к 15-й статье закона о противодействии экстремистской деятельности. Дело даже не в том, кто будет устанавливать, виновен или невиновен автор статьи, а как доказывать, что материал был предназначен для публичного использования. Олега Смолина поддержал Сергей Сапко. Сразу после него на критику ответил представлявший документ Владимир Груздев.
Если человек пропагандирует какие-то идеи, это одно. А если он высказывается в кругу друзей или просто так думает, то я не думаю, что за это нужно привлекать привлекать к ответственности.
Полностью с вами согласен. Как раз у нас есть суд, который четко устанавливает, что если данные материалы были предназначены для публичного использования, то возникает ответственность. В том случае, если это личное высказывание не предназначено для публичного применения или были применены без согласия автора, то это может быть установлено в судебном порядке, и в данном случае ответственности не возникает.
И только суд, добавил Владимир Груздев, будет признавать или не признавать человека виновным в экстремистской деятельности. Законопроект был принят во втором чтении большинством голосов. За 342 депутата, 97 против, при одном воздержавшемся. Профильный комитет рекомендовал рассмотреть законопроект в третьем окончательном чтении в субботу на последнем заседании Думы в весенней сессии. Михаил Саленков для Радио Свобода, Москва.
Через несколько минут я представлю вам традиционную рубрику итогового выпуска программы «Время свободы. Человек дня». Сегодня, 7 июля, это новый президент Мексики Фелипе Кальдерон. А сейчас о другой актуальной теме дня.
Чемпионат мира по футболу. Германия.
На чемпионате мира по футболу осталось провести всего два матча. В субботу бронзовые медали первенства разыграют футболисты Германии и Португалии, а в финале вечером воскресенья встретятся сборные Италии и Франции. Перспективы этого матча и предварительные итоги чемпионата мы будем обсуждать со специальными корреспондентами «Радио Свобода» на чемпионате мира Валерием и Олегом Винокуровыми. Они в эфире программы «Время свободы». Коллеги, добрый вечер. Я сегодня просмотрел ставки основных европейских букмекерских контор. Большая часть из них отдает небольшое предпочтение сборной Италии в финальном матче. Вы согласны с этим?
Сборная Франции может вполне тоже считаться фаворитом в этом матче, потому что сборная Франции, ну, всех уже как поразила один раз в игре второго раунда в 1/8 финала против Испании. Так, в общем-то, и продолжает поражать. И с бразильцами сыграли французы, ну, еще лучше. С португальцами тут не скажешь, что они сыграли лучше, но, тем не менее, были как-то настолько солидны, что, может быть, чуть-чуть после первого гола уже так французы бросили играть, но зато действовали настолько солидно, что фактически португальцам и шанса-то толком не дали. Французская сборная, которая опять-таки чуть-чуть попридержала, что ли, себя в полуфинале, может быть, опять с расчетом на то, чтобы сэкономить силы для решающего матча, представляется сборной Франции, ну, чуть-чуть большим фаворитом.
Фаворит в этом матче Италия. Фаворит, конечно, не стопроцентный. Почему? Может быть, я нахожусь под впечатлением прекрасной атакующей игры итальянцев в дополнительную 30-минутки против команды Германии. Например, Пеле отмечает, что это первый чемпионат, который ему запомнится тем, что защитники и полузащитники в течение всего турнира превосходят форвардов, то вот эта надежность итальянцев в обороне, на мой взгляд, и делает их перспективы, что ли, ну, чуть-чуть более весомыми, нежели перспективы сборной Франции.
Уже известна символическая сборная чемпионата мира. Расскажите о ней поподробнее.
Мастеркард определял с помощью своих всех специалистов вот эту сборную чемпионата. 23 игрока. Это уже такая традиция стала. Раньше же пытались определить 11, потом 16, но вот теперь определяют 23, чтобы это выглядело как команда, которая может вообще выступать в турнире. Среди 23 7 итальянцев. Больше всех. По 4 игрока представлены Германией, Францией и Португалией. Назову тогда итальянцев, которые входят, и французов. Но вот среди вратарей Джан-Луиджи Буффон, итальянец, а французского вратаря, вот, Бортеза здесь нет. Среди защитников Лилиан Тюрам представляет, естественно, Францию, и два итальянца, Фабио Канаваро и Джан-Лука Замбротта. Среди полузащитников Францию представляет Вьера и Зидан, а итальянцев Пирло и Гаттузо. И среди нападающих Францию представляет Тьерри Анри и два итальянца, Франческо Тотти и Лука Тони.
Кто-то из ярких звезд чемпионата, на ваш взгляд, не попал в эту сборную или все более-менее справедливо?
Тут, ну, в 23 уж попали все яркие звезды, ну а тем более, что особенно ярких не было, особенно среди нападающих. Кроме Буффона, названного мной, естественно, Йенс Леман, немец, и португалец Рикардо. Вроде как бы список на этом вратаре явно, что может быть исчерпан. Ну и среди защитников, ну, вот есть Джон Терри, англичанин, аргентинец Роберто Айяло.
Определенный и лучший молодой футболист чемпионата мира. Кто же он?
Лучшего молодого футболиста чемпионата мира в первом
впервые здесь определяет вообще эта акция. Спонсором этого приза является компания Gillette, один из спонсоров чемпионата. И эта акция широко рекламировалась. Был очень список представлен накануне чемпионата. 40 человек, ну, проходящих, естественно, по возрасту, до 21 года. Сперва был создан широкий лист из 40 кандидатов, но потом, в итоге, он сократился до 6. И это, наверное, тоже закономерно, потому что вообще молодые звезды чемпионатов крайне редко появляются. Успех на чемпионате мира чаще приходит к игрокам уже опытным, серьезным, так сказать, обстрелянным на всех уровнях. Обладателем первого в истории приза лучшему молодому игроку чемпионата мира стал Лукас Подольский, нападающий сборной Германии. Хольгер Осиек, глава технического комитета ФИФА, объяснил, что Подольский не только забил 3 гола, но еще и показал выдающееся взаимопонимание со своим партнером по атаке сборной Германии Мирославом Клозе. И вот очень эффективно они взаимодействовали вдвоем, давали друг другу голевые передачи и, в общем, на двоих забили 8 из 11 голов сборной Германии. Во-первых, не все еще команды играют с двумя нападающими. Таких команд-то не так уж и много. И вот этот немецкий дуэт на общем фоне бледным, признаемся, атакующих игроков выделяется. Поэтому то, что Подольский именно стал лучшим молодым игроком, здесь никаких, мне кажется, сомнений вызывать не должно.
Определиться в последний день чемпионата, обычно после финала это становится известным. И лучший игрок чемпионата, кто претендует на этот титул? Очевидно, Зидан там в списке, может быть, Фигу, кто-то еще. Кого еще называют?
Несколько кандидатов, в том числе входят и вратари. На предыдущем чемпионате Оливер Кан очень высоко котировался и перед финалом. Но у вратарей есть свой приз. Приз, носящий имя Льва Яшина для лучшего голкипера чемпионата. Поэтому, наверное, вратарь сюда все-таки не попадет. Круг, опять-таки, ограничен весьма, потому что все помнят еще Рональдиньо. Он, естественно, где-то фигурирует, скажем так, в ближайшем резерве. Но вот то, что сборная Бразилии не пробилась в полуфинал, конечно же, шансы Рональдиньо резко подкосило. Лука Тони, нападающий сборной Италии, здесь фигурирует единственный в составе итальянской сборной, так сказать, лучший бомбардир с двумя мячами. Но вы назвали Зидана, и он так, по всеобщему мнению, главный и бесспорный претендент на звание лучшего игрока. Вот если еще выиграет сборная Франции, тогда уже вопросов не будет вообще никаких.
Об окончании чемпионата мира по футболу говорили Олег и Валерий Винокуровы, спортивные обозреватели «Радио Свободы», специальные корреспонденты нашего радио в Германии на чемпионате мира. Дневник чемпионата мира по футболу на интернет-странице «Радио Свобода» по адресу www.svobodanews.ru. Итоговый выпуск программы «Время свободы» за 7 июля продолжит обзор печати. Газета «Вашингтон-Пост» поместила сегодня статью об ухудшающемся положении в России западных радиостанций, в том числе и «Радио Свобода». Эта публикация уже пересказана некоторыми российскими средствами массовой информации с некоторыми искажениями. Поэтому мы познакомим вас с точным содержанием статьи «Вашингтон-Пост». У микрофона моя коллега Дарья Жарова.
Российская администрация вынудила более 60 радиостанций прекратить трансляцию информационных выпусков, подготовленных «Голосом Америки» и «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода». Представители администрации ссылаются на лицензионные нарушения и недозволенные изменения в формате программ. Однако высокопоставленные представители этих вещательных организаций возлагают вину за эти притеснения на Кремль. В результате этого программы этих радиостанций ушли из эфира местных вещательных компаний от Санкт-Петербурга до Владивостока. Мы уделяем главное внимание внутренним событиям, а именно с ними у Кремля есть проблемы, сказал исполняющий обязанности президента «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода» Джеффри Тримбл. Это на самом деле мешает нам пробиться к тем, кто сегодня принимает решения в России. Репортажи этих двух вещательных организаций, часто передаваемые журналистами с мест из России, зачастую ставят под вопрос действия местного политического истеблишмента. В стране, где средства информации все чаще избегают щекотливых тем, миллионы россиян регулярно прислушиваются к этому вещанию. Американские дипломаты, руководители обеих информационных организаций и их управляющий совет проводили в последние месяцы неоднократные дискуссии с российскими официальными лицами в поисках компромисса. Безрезультатно. Мы пытались вести себя коллегиально, пытались работать внутри системы, но такой результат весьма огорчает, сказал Кеннет Томлинсон, председатель Совета управляющих по вещанию, осуществляющего надзор за обеими службами. В июле лидеры ведущих промышленных стран «Большой восьмерки» соберутся на саммит в России, в Санкт-Петербурге. Из-за этой встречи в США и за рубежом стали уделять повышенное внимание к шагам, которые Кремль предпринимает с конца 90-х годов с целью укрепления своей власти. Контроль над средствами информации, в особенности над новостями и политическими дискуссиями на всероссийских телеканалах, представляет собой важнейший инструмент Кремля в управлении политическим дискурсом в преддверии парламентских выборов в 2007 году и президентских в 2008. После того, как Владимир Путин стал президентом в 2000 году, основные телеканалы страны, важнейшие средства информации ввиду покрываемой ими территории, были очень скоро взяты под государственный контроль или закрыты. Предприятия, контролируемые государством или дружественные ему, приобретают газеты и радиостанции. Вне Москвы и Санкт-Петербурга средства информации попадают под контроль местных губернаторов, большинство из которых лояльно относятся к Кремлю. Независимые газеты и радиостанции продолжают существовать, однако ввиду того, что большинство их аудитории сосредоточено в двух крупнейших городах страны, их влияние на общероссийскую политику и выборы минимально. Радио «Свобода» и «Голос Америки» производят независимую журналистскую информацию на многих языках, включая русский, хотя «Белый дом» предложил прекратить вещание «Голоса Америки» по-русски. После распада Советского Союза в 1991 году обе информационные службы создали сеть партнеров по всей России. Эти местные радиостанции передавали примерно по часу информационных материалов, полученных от «Радио Свободы» и «Голоса Америки» утром и вечером, а также короткие выпуски новостей. Из 30 радиостанций, транслировавших «Радио Свобода» в 2005 году, сейчас, по словам Тримбла, осталось только 4. Из 42, которые передавали в 2005 году материалы «Голоса Америки», только 5, согласно управляющему совету, еще продолжают эти передачи. Российские радиостанции в Москве и Санкт-Петербурге, где власти намного более терпимо относятся к независимым средствам информации, по-прежнему передают программы обеих информационных служб. В Москве у «Радио Свобода» также есть своя частота. Но победы и поражения на выборах происходят в провинции, сказал один из руководителей «Радио Свобода».
С содержанием публикации в газете «Вашингтон-Пост» вас познакомила Дарья Жарова. Человек дня Радио Свободы. 7 июля новый президент Мексики Фелипе Кальдерон. По официальным данным Центральной избирательной комиссии, он на 220 тысяч голосов опередил своего основного противника, кандидата левых сил Мануэля Лопеса Обрадора, который, впрочем, намеревается обжаловать результаты выборов. Мексика – это большая страна, разница в предпочтениях избирателей составила чуть более 0,5%. Фелипе Кальдерон родился в 1962 году в городе Морелия. Он получил юридическое образование в Мехико и образование управленца в Соединенных Штатах. Политикой увлекся в юности. В 1995 году возглавил правительство одного из штатов. В администрации прежнего президента Висенте Фокса занимал пост министра энергетики, однако покинул эту должность из-за разногласий с главой государства. Фелипе Кальдерон – один из лидеров правоцентристской партии «Национальное действие», от которой он и баллотировался в президенты. У «Человеке дня» Радио Свобода говорит мой коллега Виктор Черецкий.
Фелипе Кальдерон сам о себе говорит, что он из молодых до ранних. Полиция арестовала его первый раз за политическую деятельность в 12 лет. Мальчика взяли с поличным. У него нашли листовки оппозиционной партии национального действия. Депутатом Кальдерона впервые избрали в 26 лет, а свою партию он возглавил в 33 года. Столь раннее приобщение к политике, естественно, не случайно. Фелипе Кальдерон – сын одного из основателей партии национального действия. Его отец, Луис Кальдерон, школьный учитель. Он основал партию вместе с группой единомышленников, представителями мексиканской интеллигенции. Своего отца Фелипе, выросший в многодетной семье со скромными доходами, весьма уважает, считая его человеком смелым и верным своим идеалам. Последнее, видимо, соответствует действительности. Отец вновь избранного президента порвал с партией, когда увидел, что она под руководством его собственного сына отказывается, как он выразился, от своих гуманных принципов, службы обществу и превращается в классовую партию, все больше руководствуется интересами предпринимателей. Впрочем, нынешний успех партии многие аналитики как раз и объясняют умением Фелипе Кальдерона сочетать гуманные и католические традиции партии с современным прагматизмом и опорой на предпринимателей. Вместе с тем, некоторые наблюдатели считают Фелипе Кальдерона слишком амбициозным политиком. Именно этим многие объясняют его разногласия с бывшим президентом Висенте Фоксом, который в свое время даже покровительствовал Кальдерону. Вновь избранный руководитель государства обещает заняться модернизацией экономики, чтобы избавить ее от иностранной зависимости и сделать конкурентоспособной. Президент обещает заняться решением сложных социальных проблем страны. Он намерен бороться с коррупцией в судебной системе и говорит, что у всех мексиканцев должны быть равные возможности, чтобы преуспеть в жизни.
О человеке дня Радио Свободы говорил Виктор Черецкий. Мы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу, 7 июля. Над выпуском работали продюсеры Оксана Крутоверцева и Юлия Голубева, автор и ведущий выпуск Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами до субботнего вечера, а вы, пожалуйста, оставайтесь на волне свободы. И сейчас, после новостей, в нашем эфире программа «Поверх барьеров». Игорь Померанцев, как всегда, по пятницам представит свой документально-художественный час. Одна из тем этого выпуска – православные песнопения. Не пропустите. Всего доброго.
Я думаю, что Иран понимает, что международное сообщество теряет терпение.
Оранжевая коалиция не выдержала тест на прочность и развалилась при избрании спикера Верховной Рады.
Я считаю, что Джордж Буш порядочный человек.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Министерство культуры Турции пытается вернуть десятки предметов, похищенных из национальных музеев.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.